Дорогие братья и сестры, прошу вас открыть Евангелие от Луки, 18 главу, и мы приготовимся рассматривать с вами очень важное событие в жизни Иисуса Христа. 18 глава с 18 стиха. Ну, пока вы ищете, где это написано, это на 88 странице в Новом Завете. Я хочу напомнить, что когда-то, во времена Советского Союза, второй книгой после Библии у верующих был пилигрим Джон Буньяна. После пилигрима на третьем месте, а это почетное место, была книга Билли Грэма «Мир с Богом». Ее читали верующие постоянно, потому что эта книга описывала, как человек может прийти к Богу, и была, по сути дела, замечательной такой книгой евангелизационного характера. И начиналась эта книга с очень верного наблюдения, что как только человек осознает себя человеком на этом свете, он начинает искать то, чему нет названия, искать то, чтобы могло заполнить какую-то ноющую пустоту в его сердце. И Билли Грэм говорит, что каждый человек ищет высшего смысла, ищет Бога. И с этим можно согласиться, дорогие друзья, что поиск высшего смысла есть во многих людях. Но на этом пути поиска нередко люди совершают огромные ошибки. И вместо того, чтобы найти высшее, найти прекрасное, они находят нечто ужасное. Они попадают в катастрофы. И в этом тексте, который мы с вами будем читать, повествуется о трагедии молодого человека, который искал и очень напряженно, очень искренне искал вечной жизни. И когда, казалось, эта вечная жизнь была на расстоянии протянутой руки, он убирает руки и показывает спину вечной жизни. И таких трагедий в мире совершаются тысячи, сотни тысяч. Множество людей, соприкоснувшись с Евангелием, вместо того, чтобы принять его, от этого Евангелия отвращаются. И нам, конечно, нужно знать причины таких неудач, чтобы предотвратить их в собственной жизни или в жизни других людей. Именно так поступают специалисты, когда они сталкиваются с проблемой каких-то катастроф. Они ищут причины, почему это случилось, чтобы впоследствии этого не повторялось. 28 января 1986 года 7 американских астронавтов на космическом челноке «Челленджер» отправились в свое путешествие. Все это было на глазах всей Америки. Публика радостно провожала в путь этих отважных людей. И действительно, задачи, которые были поставлены перед этой семеркой, были очень важные. Нужно было вывести спутник ценой в 100 миллионов долларов, нужно было провести биологические эксперименты, нужно было измерить спектр кометы Галлея. Короче, дел очень много. И знаете, однако полет продлился всего 73 секунды. На высоте 14 километров космический челнок взорвался. Не сразу люди осознали, что произошло. Они подумали, так и должно быть. Отделилась какая-то ступень, и нужно похлопать, что все прошло благополучно. Только потом до них дошло, что это вовсе не отделение ступени, а случилась ужасная трагедия, и радость сменилась плачем. Понятно, что после этой трагедии стали исследовать, а в чем же причина ее? И причиной катастрофы стала разгерметизация уплотнительных колец. Но больше всего в этой трагедии было повинно руководство полетов, которые не приняли во внимание просьбу инженеров. Дело в том, что как раз накануне старта, а это происходило во Флориде, это очень теплый штат, и вдруг там случились очень сильные заморозки. Знаете, сколько? -27. И вот инженеры предупреждали руководителей полета, что из-за этих низких температур резиновые прокладки теряют свою эластичность, и поэтому может быть нарушена герметичность корабля. И они оказались правы. Вы знаете, выводы комиссия сделала, виновных наказали, компенсации пострадавшим выплатили, но вот жизни ты не вернешь. В духовной жизни мы также должны анализировать вот все причины трагедии. И, как кто-то сказал, мудрые учатся на чужих ошибках, умные учатся на своих, а глупые не замечают своих ошибок. Итак, давайте читать. «И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшие это, сказали, кто может спастись? Но он сказал, невозможное человеком, возможно Богу. Дорогие братья, дорогие сестры, невозможно не проникнуться симпатией к этому молодому человеку. Посмотрите. Он был очень интеллектуален. Просто так начальником не станешь в молодые годы. Он был глубоко верующим человеком и знал Священное Писание. Однако же в своем поиске вечной жизни он допустил три существенных ошибки. И когда мы будем их рассматривать, мы проверим себя, нет ли у нас этих ошибок в нашем поиске вечной жизни. Первая ошибка – неверное богословие. Вы знаете, очень много в богословских взглядах молодого начальника было правильным. Он верил в единого Бога, Иегову, который сотворил все видимое и невидимое. Более того, он верил в Божье Слово, что Слово Божье – это истина в конечной инстанции. Этой вере можно было восхищаться, и этой вере нужно подражать. Но это не все. Этот молодой человек еще верил в загробную жизнь. Вы знаете, в Писании встречается такое слово, как саддукеи. Саддукеи были, ну, элитой израильского общества, и они не верили в вечную жизнь. Фактически они были предтечами атеистов. Так вот, этот молодой человек показал, что он живет своим умом, что он не хватает все под руку, что блестит, а он исследует, испытывает. И он действительно в своей вере в загробную жизнь был ортодоксален, думал своей головой и не ссылался на популярные в те времена мнения. Однако в его богословии было два серьезных изъяна. И эти два серьезных изъяна и погубили его на пути к вечной жизни. Во-первых, у него было неверное представление об Иисусе Христе. Посмотрите. И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, как он называет Иисуса? Не Господом, а называет учителем. Уже в этом скрывалась его ошибка и преткновение. Подумайте, дорогие друзья, если для вас кто-то учитель, и он будет учить вас, с чем вы внутренне не согласны, вы, скорее всего, если ваше несогласие, знаете, очень крепкое, скорее всего, вы скажете себе так: «Ну, это он так думает, все люди ошибаются, он во многих областях очень сведущий человек, но здесь я с ним не соглашаюсь». В конце концов, вы еще можете обратиться к другим учителям, у которых другая точка зрения на этот вопрос, и успокоите себя. Однако, если Христос не учитель, а Бог, тогда положение дел меняется. Тогда Его каждому слову мы обязаны верить, повиноваться. Если Иисус Бог, то ради Него мы обязаны положить нашу жизнь. Мы должны от всего отказаться, если Он к этому нас призывает. Однако, дорогие друзья, для этого молодого человека Иисус был только благим учителем. Учитель – это хорошее, почетное название, но оно не отражает сущности Иисуса Христа. Он все-таки Бог во плоти. И знаете, вера в божественность Иисуса чрезвычайно важна для спасения. Библия говорит, что если только человек не уверует во Христа, как в Божьего Сына, он умрет в своих грехах. Дело в том, что если Иисус Бог, а Он является Богом, а мы Ему не поклоняемся, как Богу, мы не повинуемся Ему, как Богу, мы не спрашиваем Его воли, тогда мы навлекаем на себя праведный гнев. Иисус очень конкретно сказал, как следует к Нему обратиться. Послушайте Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 19 по 23 стих. Там очень важные Иисусовы слова. «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Подумайте об этом свидетельстве Иисуса о Себе Самом, что Он видел, что творит Отец. Библия ясно утверждает, что никто из живых существ не может видеть Бога. А Иисус о Себе заявляет, что Он видел Бога и все, что Бог делает. Это было очень таким вызывающим заявлением для иудеев. Но продолжаем дальше. Иисус говорит: «Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Способность дать жизнь принадлежит только Богу. Об этом Библия учит ясно. И вот Иисус заявляет, что у Него есть эта способность, Божья способность давать жизнь, воскрешать из мертвых. Но не только это. В-третьих, Иисус свидетельствует: «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца». Дорогие друзья, подумайте, Иисус не только свидетель Божьих дел, и не только Сам их творит, Он не только дает жизнь умершим, Ему еще отдано право судить все человечество. Как бы Бог-судья уравнял Сына в этих правах, правах судьи, весь суд отдал Сыну. И это все произошло для того, чтобы все чтили Сына. Каким образом? Как чтут Отца. Иудеи перед Небесным Отцом Иеговы преклоняли колени. Значит, это нужно делать и перед Сыном. Иудеи прославляли Бога за все его дела, за его величие, за его участие в их истории. Точно так же мы должны чтить Иисуса Христа, благословлять Его, видеть Его дела в нашей судьбе, превозносить Его. Ну, а если кто-то скажет, ну, я не могу так чтить Иисуса, у меня нет убежденности, что Он достоин той же самой хвалы, что и Небесный Отец. Предвидя это, Иисус заявляет, кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Видите, как все серьезно, как все строго. Итак, назвав Иисуса только учителем, этот молодой человек смотрел на него через призму, искажающую сущность Христа. И он не мог воздать ему надлежащей славы, и он не мог его слово считать абсолютно авторитетным. И вот эту ошибку в богословии молодого человека Иисус тактично исправляет. Посмотрите, Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Вы знаете, в еврейской богословской литературе не найдете обращение к раввину, ну, так, как вот этот молодой человек обратился, благой раввин. Наоборот, было утверждение, что благ только закон, благ только Бог. И вот Иисус намекает этому молодому человеку, что не бросай слова на ветер. Либо ты признай меня Богом, либо не называй меня благим. Вот к такому исповеданию Иисуса как Бога молодой человек не был готов. Дело вот в чем, дорогие друзья, это исповедание является Божьим даром. Это результат Божьей работы в душе. Если у вас еще открыто Евангелие, посмотрите на Матфея 16 глава, 13-17 стихи. Здесь говорится вот о чем. «Придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Вы видите, какое прекрасное было исповедание Иисуса Христа. И мы могли бы сказать, ну, конечно, Петр уже не один день ходил с Христом, он видел его чудеса, он слышал его проповеди, и он пришел естественным образом к таким выводам. Но у Христа было бы другое мнение, в отличие от нас. Он сказал Симону в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Вы посмотрите, оказывается, нельзя вдолбить в голову людей, что Иисус есть Божий Сын. Это должен открыть сам Бог. Он должен совершить работу в душе человека. Вот что касается этого парня, то Христос только начинал свою работу с ним. И, к сожалению, этот молодой человек ушел от Иисуса Христа. Он не позволил Иисусу продолжить свою работу. Итак, это был первый богословский изъян, который воспрепятствовал молодому человеку обрести вечную жизнь. Второй богословский изъян заключался в том, что он был убежден, жизнь вечная достигается добрыми делами. Это видно в его вопросе. Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Молодой человек сознавал очень важный момент в своем богословии, необходимость быть уверенным в обладании вечной жизнью. Дорогие друзья, если спасение недостижимо, тогда все знания о Боге, все следование Божьим заповедям, все отчаянные усилия быть праведным в этом мире, а он старался быть таким, все это абсолютно напрасно. Абсолютно напрасно знание тайн вселенных, вселенной, знание о добре и зле. Все напрасно, если только ты не обладаешь вечной жизнью. И вот начальник не желал быть в неведении об этом важном вопросе. Он не мог спокойно жить, пока этой проблемы он для себя не разрешил бы. И он желал получить уверенность здесь, на земле, что он проведет вечность с Богом. Какое прекрасное желание было у этого человека. Однако средства для достижения этой цели были неверными. Он спрашивает, что мне делать? Это фундаментальная богословская ошибка. Что мне делать? Он имел в виду, какие добрые дела я должен сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Он не знал, что вечная жизнь дается не за дела, а дается за наше доверие Иисусу Христу, Его искупительному подвигу. Посмотрите, как об этом Христос говорит в знаменитой беседе с Никодимом, Иоанна 3 глава 14-18 стихи. «Как Моисей вознес змеи в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Посмотрите, Христос утверждает, что жизнь вечную будет иметь верующий в Него. Не сказано, тот, кто сотворит достаточно много добрых дел и при этом будет верить. 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Вот это неверное понимание, что вечная жизнь достигается делами, держало душу молодого начальника в состоянии болезненной неуверенности. Он не находил никакого утешения в делах, которые он творил. Иначе бы он не пришел к Иисусу с вопросом о вечной жизни. Он ищет у Иисуса подсказки. Вот что же еще к этим сотворенным делам должен я добавить, чтобы быть в вечной жизни? Дорогие друзья, всегда, когда человек опирается в поисках вечной жизни на свои дела, он будет испытывать эту неуверенность. А вдруг их будет недостаточно? А где у Бога написано, сколько добрых дел я должен сделать для наследования вечной жизни? 50? 500? Или 1 000 000? Такие параметры не указаны. И это создает определенную неуверенность, дорогие друзья. И действительно, спросите мусульман, что нужно сделать для достижения вечной жизни? Они вам скажут: о, все ясно, надо верить в Аллаха, надо верить в пророка, надо совершить 5 намазов ежедневно, материальные пожертвования вносить, соблюдать пост в месяц Рамадан, паломничество в Мекку. Когда вы его спросите: а я точно спасусь? Он скажет: Аллах знает. Индусы спасаются омовением в реке Ганг, буддисты – медитацией и перевоплощением, язычники – жертвоприношениями, и никто из них не имеет уверенности, что он будет там. Правда, отчаянные люди могут сказать: да, я буду в вечности, но когда вы их спросите: а на каком основании? Оснований нет. Если вы спросите католиков и православных, что мне делать, чтобы спастись, они вам укажут на дела, Ну, конечно, надо тебе креститься. Конечно, нужно участвовать в соблюдении всех религиозных обрядов, обычаев, участвовать в таинствах. Надо поститься, обращаться к святым, особенно к Матери Божьей. Надо исповедоваться перед священником. Надо уповать на ходатайство церкви. Но вы, если спросите их, а я точно спасусь? Они вам ответят, Бог знает. Когда умрешь, тогда и узнаешь, спасешься ты или нет. Один чудак даже хотел в суд подать на православную церковь, поскольку они берут деньги за отпевание, за вот все эти, за всю эту помощь, чтобы человек оказался в вечной жизни, а гарантии не дают, что человек окажется там. Таким образом, они нарушают закон потребителей. Дорогие друзья, вы знаете, отличие библейского учения о спасении от всех человеческих домыслов заключается вот в чем. Именно в этом прелесть евангельской церкви. На основании Священного Писания мы говорим, что вечная жизнь дается тем, кто получил оправдание по вере. Посмотрите, как об этом выразительно пишет святой апостол Павел в послании Римлянам, 5 глава, 8-10 стихи. «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, видите, оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Вот в чем суть библейского учения о наследовании вечной жизни. В вечную жизнь войдет оправданный. Чем оправданный? Своими делами? Нет, кровью Иисуса Христа. И тот человек, который уверовал в то, что Христос за него умер, заплатил за его вину, возместил ущерб, который он причинил Божьей святости, тот человек и является наследником вечной жизни. Ничто другое больше ему не поможет. Очень важно, какое богословие мы исповедуем. Если богословие верно, оно приведет нас в рай. Если неверно, оно приведет в ад. Дорогой друг, признал ли ты Иисуса Христа за Сына Божьего? Принял ли ты это библейское учение об оправдании по вере? Это важнейшие моменты истинного богословия. Вторая ошибка молодого человека заключалась в его привязанности к богатству. Вы знаете, существует очень расхожее такое мнение, что человек попадет в ад, если он очень много нагрешит. Если он грешит так умеренно, по-интеллигентному, то тогда он туда, скорее всего, не попадет. Я уже напоминал вам как-то слова Хрущева, который говорил, что он точно будет в раю, потому что добрых дел он сделал намного больше, чем плохих. Однако история с этим молодым человеком показывает, что даже одна греховная привязанность, даже один серьезный грех лишает человека Божьего Царства. Одна греховная привязанность перечеркивает все реальные добродетели человека. А ведь у этого молодого человека они были. Он был образцом духовности. Посмотрите еще раз на 20 стих и 21 прочитанного нами текста. Христос говорит, знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Как вы думаете, этот парень врал Христу или говорил правду? Да, он говорил правду. Его праведность заслуживает восхищения. И довольно непросто молодому человеку достичь такого уровня праведности. Обычно талантливых, молодых, состоятельных людей обуревает грех блуда. Жизнь знаменитостей состоит из постоянных романов. Вам это известно. Но этот молодой человек от юности держался строгих норм библейской морали. Он держал свои чувства под контролем. Он не позволил себе оскверниться. Он также был бизнесменом. И нередко бизнес бывает криминальным. Здесь уже, как говорится, не до морали, все средства хороши, чтобы устранить своего конкурента, в том числе и предать его суду по ложному обвинению или нанять убийц. Так вот, этот молодой человек, он умел ценить жизнь людей. Он выполнил заповедь «не кради». Он также исполнил заповедь «не лжесвидетельствуй». Вы знаете, в мире говорится «не обманешь, не проживешь». Я не знаю, кто бы из нас мог похвалиться, что он соблюл эту заповедь «не лги, не лжесвидетельствуй». Мы очень часто попадались на том, что говорили неправду, либо иногда это было невольно, мы передавали какие-то сплетни, либо мы искажали что-то, немножко преувеличивали. Удивительно, что этот молодой человек мог сказать, прямо глядя в глаза Иисуса, я это сохранил. Какие силы нужно было ему, чтобы быть верным в своих словах? Также, дорогие друзья, этот молодой человек не дал отцу и матери повода пролить о нем скорбные слезы или испустить горестный вздох. Христос спрашивает его, а как спочитай отца твоего и матерь твою, как с этой заповедью? И что ответил парень? Все это я сохранил от юности. Потом добавьте к этому его вот удивительную способность быть хорошим управленцем. Он был начальником. Вы знаете, в той патриархальной культуре начальство было довольно такого солидного возраста. Что быть начальником нужно было иметь значительный житейский опыт. А тут старики ему дали зеленый свет. Управляй нами, пожалуйста. Это значит, что они в нем признали несомненный талант. Какое преимущество иметь светлую голову? Также посмотрите на его религиозное рвение. Евангелист Марк сообщает, что он не просто подошел к Иисусу Христу, а он подбежал к Иисусу, пал пред ним на колени. Настолько он сильно жаждал получить ответ о вечной жизни. Евангелист Марк сообщает, что Иисус, посмотрев на этого юношу, его полюбил. Христу понравилось все, что вот все эти достоинства молодого человека. Разве часто такие люди встречаются на жизненном пути? Нет. Христу чаще встречались больные, одержимые, грешные, злые. А вот такой экземпляр, пожалуй, встретился впервые. Дорогие друзья, молодежь нашей церкви сочла бы этого парня действительно святым. Все сохранил от юности своей. Если бы он жил в наше время, то Господь ему задал дополнительные бы вопросы и сказал, как у тебя с компьютерной зависимостью? А как у тебя с наркотиками, алкоголем? И он бы ответил ему, все, я сохранил в чистоте и святости свою душу и тело. Иисус знал, что этот человек еще не знает вполне своего сердца и не знает, насколько пагубен всего один грех. Дорогие друзья, здесь была проблема в одной единственной привязанности к богатству. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Посмотрите, что сказал Иисус, одного не достает. Всего одной мелочи. все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, приходи и следуй за мною». Господь как бы на больную точку надавил в характере этого человека. Он видел своим божественным оком привязанность этого парня к богатству, которое он имел. И он сказал ему: «Раздай все и следуй за мною». Мы прочли с вами далее 23 стих. «Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат». Евангелисты Марк и Матфей говорят, что он опечалился и отошел от Иисуса. Вы знаете, этот молодой человек был похож на прекрасного, могучего орла, ноги которого привязаны к земле. Этот орел делает широкие взмахи, пытается взлететь, но не может, потому что единственная веревка привязывает его к земному. Дорогие друзья, всего лишь одна греховная привязанность может удержать нас от вечной жизни, так же, как и тысячи привязанностей. Вспомните жену Лота. Привязанность к Содому превратила ее в соляной столб. Вспомните Ахана. Привязанность к золотым слиткам и прекрасной синарской одежде погубили его навеки. Вспомните Амнона. Его незаконная любовь, незаконная привязанность к родной сестре погубила его навсегда. Вспомните Иуду Искариота. Привязанность к деньгам погубила этого апостола Иисуса Христа. Вспомните Ананию и Сапфиру. Привязанность к материальным вещам, к незначительной там сумме, которую они оставили себе на жизнь, это погубило их. И если одна привязанность удаляет от Бога и удаляет от вечной жизни, что же сказать о человеке, у которых их целый десяток? Привязанность губит нас. Поэт Николай Зиновьев написал: «Жизнь в объятиях заката, став не ближе к Христу, я смотрю виновато, что лишь тенью расту. Сердце бьется так глухо, вот пришла полоса, нет ни зрения, ни слуха, лишь чутье, как у пса. Деловито и сухо шепчет на ухо бес, у соседа по слухам сохранился обрез. Бес сживает со свету, хочет душу взять в ад, ты сходил бы к соседу, чем так мучится брат?» Дорогие друзья, если Христос не правит вами, вами будут управлять демоны. Боритесь с вашими привязанностями, не извиняйте их. Есть только одна благословенная привязанность. Это привязанность к Иисусу Христу. О ней пишет апостол Павел. Послушайте эти слова: «Я все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Послушайте, Павел отказался от кафедры в Иерусалимском университете ради Христа. Отказался от почета быть равенным, быть, возможно, когда-нибудь председателем Синедриона. Он отказался от семьи. Он отказался от удобной жизни. Почему? Потому что у него была одна привязанность – Христос. Вот эту благословенную привязанность мы должны иметь. Все остальные привязанности погубят нас. Привязанность – это то, что мешает нам идти за Христом. Привязанность – это все, что поворачивает нас спиной к нашему Господу Иисусу Христу. Бог один знает ваши привязанности. Они могут быть очень такими, кажется, невинными. Вы боитесь людей. Поэтому вы не исповедуете открыто Иисуса Христа Господом. Вот этот страх перед людьми является вашей привязанностью, которая удержит вас от вечной жизни. Вашей привязанностью может быть самомнение: «Я сам себя спасу». Дорогие друзья, все, что мешает вам прийти ко Христу сегодня, это ваша привязанность. оставьте ее. И третья огромная ошибка, я считаю, что самая великая, самая страшная ошибка молодого человека – это оставление Иисуса Христа. Евангелист Марк, как я напоминал, сообщает, что молодой человек, услышав от Иисуса это слово «продай и раздай все нищим», отвернулся от Иисуса и с печалью ушел к себе домой. Можно понять этого юношу. Он честным трудом, либо благодаря полученному наследству, стал состоятельным, богатым человеком. И вот теперь Иисус, этот учитель благой, советует ему: раздай это имение нищим. Но если бы он сказал: продай, положи деньги в банк и жди лучших времен, ну еще можно с этим согласиться, а раздай нищим, которые проедят, пропьют, и потом ты ничего не соберешь для себя, ни одной копейки. Как это можно? Это что же? Я уже никогда не войду в свой сад, в свой дом, не сяду за мой письменный стол, не разожгу дров в камине и не помечтаю о чем-то хорошем. Как же это так? Я больше не приду в свой офис. Как же это так? Я буду странником на этой земле. Притчи во языцах. Дорогие друзья, это действительно очень серьезное было испытание для молодого человека. Очень серьезное. Если бы нам Христос поставил такое условие, как бы мы повели себя, разве мы без раздумий бросились бы искать риэлтора: продай, пожалуйста, все и раздай нищим? Разве мы так быстро написали бы заявление об увольнении? Ой, я думаю, мы бы еще думали и думали, как это сделать. Вот когда в прошлое воскресенье я объявил, что вот нам необходимо такое пожертвование, ко мне подошел тоже один брат и сказал: Виктор Семенович, вы не правы. Идти у соседей, просить деньги, вы не правы, это нельзя делать. У меня нет денег, и я и жертвовать не могу, и занимать не буду. Так ведь суть-то не в этом была. Суть заключалась в том, что, пожалуйста, поищите возможности как-то поучаствовать в нужде церкви. Сходите на рынок. Повозите тележки, вам за один день заплатят эту сумму. Вопрос-то заключался вот в чем, да? Чтобы какие-то усилия применить, решить эту проблему. А вот этот молодой человек не смог отказаться от своего богатства. Дорогие друзья, конечно, мы бы так не поступили, как поступил Христос. Мы бы не стали пугать человека, мы бы его осторожненько привлекли бы к себе: ну ладно, давай так, давай так. И, может быть, недельки через три мы бы предложили ему: а не мог бы ты, ну, одну треть часть богатства через месяц, а давай-ка еще одну треть. И вот так постепенно мы бы его и подвели к тому, что он должен от всего отказаться. А Христос применил эту шоковую терапию. Было ли решение Христа ошибочным? Почему он не пожалел этого парня, который еще жизни-то не прожил, а уже должен оказаться нищим? Дорогие друзья, Христос не ошибся. Христос правильно все делает. Вы знаете, никогда человек не может быть спасенным, не может быть наследником вечной жизни, если прежде этого ему не откроется его греховность. Если Святой Дух не потрудится над его сердцем и не покажет ему, насколько он испорченный человек. И Христос не скрыл от этого парня, что он, этот парень, привязан к богатству. Это является грехом. Богатство было для него идолом. И вы знаете, когда Христос открыл это молодому человеку, вот тут и должен был этот парень упасть на колени пред Христом и сказать ему: Христос, Я не могу отказаться от своего богатства. Христос, мне это трудно, помоги мне, освободи меня. Я не уйду от Тебя, пока Ты меня не сделаешь свободным от этой страсти. И вместо того, чтобы так поступить, этот парень совершает ужасную ошибку. Он уходит от Иисуса Христа. Дорогие друзья, не повторяйте этой ошибки. Иногда вам может казаться, что ваше христианство потерпело неудачу, ваша вера сломана, чистота растоптана, вы вообще негодный человек, и вам в церкви делать нечего. О, сколько людей ловит сатана на этом! Что ты в церкви штаны протираешь? Зачем ты молишься? Зачем ты поешь песни? Зачем ты стремишься к чему-то хорошему? Бесполезно все для тебя. Твоя привязанность слишком велика. Дорогие друзья, может быть, мы как ученики тоже иногда спрашиваем, кто же может тогда спастись? Но нам нужно слушать слово Иисуса. Обратите внимание на 27 стих. «Невозможное человеком, возможно Богу». Вывод ясен. Человек, даже с выдающимися добродетелями, не может себя спасти сам. Бог должен потрудиться над ним, чтобы его спасти. Это происходит тогда, когда человек таким, как есть, своими греховными привязанностями, со своим бессилием, со своим отчаянием, со своим страхом, с которым не может справиться, молит: «Иисус, спаси меня». Мы когда-то пели прекрасную песнь: «Грешники, к Христу придите, час спасения возвещен». И там есть такие слова: «Лучшими своим старанием в мире этом вам не быть. Хочет Он, чтобы вы нуждались и пришли к Нему просить. И Он даст вам, и Он даст вам духа, чтобы вас водить. Угнетенные, придите, если медлит кто и ждет лучшим быть, то никогда он к Богу жизни не придет. Ведь он грешных, а неправедных зовет». Дорогие друзья, какие правдивые, какие проникновенные слова. Нельзя уходить от Иисуса. Нельзя, потому что это приводит к катастрофе человека. Вот эти три тяжелые ошибки. Неверное богословие, привязанность и уход от Иисуса. Сколько много людей, ищущих вечной жизни, их совершают. Они говорят: рад бы в рай, да грехи не пускают. И на этом как бы успокаиваются. Но нельзя успокаиваться. Нужно спешить ко Христу. Как помните, апостол Петр шел по воде, потом засомневался, стал тонуть. И он тут же закричал: «Господи, спаси меня!» Вот что тебе поможет, дорогой друг, в твоей беде, в твоих поисках вечной жизни. Знай, кто такой Христос. Обращайся к Нему. Не сходи с твоих колен. Не прекращай твоих поисков, пока Божья благодать не оборвет все эти привязанности, чтобы ты мог потом спокойно сказать: «Я знаю, в кого я верю. И я верю, что Он силен сохранить залог мой на онный день». Вот эта святая уверенность от Духа Божьего придет к тебе. И тогда ты скажешь: «О да, я действительно спасенный человек, я наследник вечности». Пусть благословит нас Господь, мы сейчас будем молиться. И если кто-то есть у нас здесь, кто не примирен с Богом, кого Святой Дух сегодня зовет к обладанию вечной жизни, пожалуйста, придите такими, какие есть, Господу Иисусу Христу. Придите не умеющими молиться, придите не способными разорвать все привязанности, придите а все остальное сделает Господь. И во время нашей церковной молитвы вы можете пройти сюда, дорогие друзья, и с вами служители помолятся, либо по окончанию собрания вы можете подойти к ним и сказать, что вы желаете отдать свою жизнь Господу Иисусу Христу в подчинение, хотите Ему служить и хотите идти за Ним в вечную жизнь. Да поможет Он вам. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что в этот день звучала ко всем людям эта евангельская весть, и тем, кто находится здесь, и тем, кто по интернету смотрит и будет еще смотреть эту проповедь. О, Господи, Ты любил этого человека, искавшего вечную жизнь. Господь, Ты не одобрил его ухода от Тебя. Ты мог бы ему помочь, если бы он об этом просил Тебя. И мы умоляем Тебя, помоги, чтобы никто из нас не отступал от Тебя никогда. Чтобы своими тяжелыми или простыми проблемами мы всегда приходили к Тебе, ожидали, что Ты нам поможешь. Ибо Ты пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. Ты пришел на эту землю, чтобы спасти погибшие. Господь, помоги нам. Мы знаем, что у нас нет никаких достоинств, никакой праведности. Мы знаем, Господи, что только по милости Твоей и ради страданий драгоценного Сына Иисуса Христа мы оправданы и являемся наследниками вечной жизни. Храни нас на этом пути спасения. Услышь нас, благослови нас и помоги тем, кто еще не принял Твоего спасения, сегодня его принять, да прославится во всем Твое имя. Аминь.